Тогда мы приходим к следующему докладу. Ирина Владимировна Лескова, Москва, Тембровое пространство, Тембровое пространство.
Тембровое пространство – это чрезвычайно важные компоненты оркестрового письма. Они находятся ввиду таких элементов оркестровой партитуры, как фактура, оркестровая вертикаль, логика построения инструментальных голосов. И, несомненно, такие элементы тембровой драматургии, как статика и динамика, масса звука, степень напряжения звучания, тембровое наполнение оркестровых голосов на протяжении XIX века постепенно приобретают новое функциональное значение. Все перечисленные составляющие играют важную роль в оркестровом стиле Клод-Дебюсси. Передача мимолетных ощущений, впечатлений, настроений тембровыми красками чрезвычайно важна для композитора. Он создает почти невесомую материю оркестровой партитуры благодаря инструментальным звукам и призвукам, а музыка для него становится тайным прибежищем грез и воспоминаний. Стоит вспомнить слова самого композитора, цитирую: «Искусство – самый приятный из обманов. Разрешительно все, как народ, так и избранное общество не ищут в искусстве забвений, являющегося одной из форм обмана». Конец цитаты. На первый взгляд, звуковая материя инструментальной партитуры Дебюсси производит впечатление зыбкой насыщенности разнообразия тембровых красок, особенно там, где оркестровая вертикаль наполнена фибрационным движением. Однако, таким образом проявляется стремление композитора к новой простоте. После беседы с Дебюсси сотрудник Галины Музыкали Луи Шнайдер написал, цитирую: «Вернувшись к оркестру Моцарта, можно достичь эмоционального воздействия столь же значительного, а главное, более непосредственного. К этому пламенно стремится господин Дебюсси. Его считают сложно, а он дальше кого бы то ни было музыкант, влюбленный в красоту. Другое дело, нотная запись. Это последнее может быть сложной при одном условии, чтобы она давала ясный результат». Именно стремление к строгой красоте кроется в корне неоклассицизма композитора. Нотная запись – это всего лишь форма фиксации всех деталей исполнения музыкального произведения. Она гораздо сложнее, чем то, что мы слышим. По сути, это по-моцартовски совершенная партитура, растворенная в грязи, выписанной фигурацией и нумизматикой. Композитор не ставит перед собой цель достичь большой звучности путем количественного увеличения инструментального состава. Для него главное – инструментальная краска, а не сила звука. Сам он говорит, цитирую: «Надо понять, что дело не в том, чтобы писать громоздко, а в том, чтобы писать величественно, и также не в том, чтобы управлять их повторением преувеличенных фанфар, а в том, чтобы пользоваться им для продления гармонических мечтаний, тогда бы произошло таинственное сотрудничество воздуха, движения листьев, аромата цветов с музыкой». Конец цитаты. Поэтому в его произведениях преобладают нюансы динамики пьяно, поскольку именно в этом нюансе наилучшим образом прослушивается тембр музыкального инструмента. А расширение тембровой палитры Дебюсси достигает благодаря умелому использованию музыкальных инструментов. Дебюсси использует в своих партитурах различные составы. Это могут быть большие составы, могут быть маленькие составы, но это ни в коем случае не связано с массой звучания оркестра. Например, прелюдия после полуденного отдыха Фауна, партитура этого произведения базируется на парном дереве с четырьмя валторными, двумя арками, струнами и античными тарелочками. Жигер, напротив, базируется на четверном составе оркестра. Там две фигуры, две флейты, два гобоя, дамура, английский рожок, не два гобоя, гобоя, дамура, английский рожок, три кларнета, бас, кларнет, три фагота, контрфагот, четыре валторны, четыре трубы, два тромбона, струны, литавры и группа ударных. Огромный состав. Однако оркестр этой партитуры звучит чрезвычайно в мягких красках. Дело в том, что тут, в этом произведении, присутствует всего 8 тактов и динамики пианиста. Каковы первые впечатления, когда мы слышим оркестр Дебюсси? Что мы слышим? Необычайно яркое, мерцающее, наполненное разнообразием тембров красок, поднимающееся и чрезвычайно разнообразное звучание. С одной стороны, кажется, что нет ничего постоянного. И одновременно произведение очень целостно по своей форме. Таким образом это удается композиторам. Затронем лишь немногие аспекты, отвечающие нам на этот вопрос. Дебюсси прекрасно знает ресурсы, скрытые в традиционном составе оркестра второй половины XIX века. Композитор использует практически все тембры красочных возможностей, доступные музыкальным инструментам. введение магистровых прослойных валов, расширение тендерового пространства за счет использования турбин, а также благодаря особым способам жгутоизвлечения, таким как лазареты, игра на гриле с культушкой, посадки сувые шевале, циркада. Дебюсси широко применяет тремоло с мучком или тесовое тремоло в различных сочетаниях и разнообразных изложениях. Особое колористическое значение в партитуре Дебюсси приобретают деревянные духовые инструменты, требующие исполнителя, специфического, вибрирующего, так называемого французского звука. Надо сказать, что в данном контексте я употребляю определение французский звук в противовес немецкому звуку, поскольку немецкий звук, а 19 век – это тот период, когда как раз формируется разница между французской и немецкой исполнительской школой, имеет такое более прямое и сглаженное звучание. И интересно то, что разница конструкции инструментов и качества звукоизвлечения привела к тому, что, например, сегодня в Парижской консерватории существует отдельный класс французского свободы и отдельный класс немецкого свободы, предполагающий технику исполнительскую и разные качества звучания музыкального инструмента. Один из первых композиторов начинает использовать эти инструменты нетрадиционно для того времени регистра, например, низкая флейта или высокий фагот. Часто можно встретить в партитурах того времени такие приемы, как двойной или тройной стаккато. Стоит вспомнить хрестоматийный пример двойного стаккато во всех группах духовых инструментов в среднем разделе и другом из моря Дебюсси. Дело в том, что если мы вспомним один из первых хрестоматийных учебников по инструментоведению, это учебник Геварта, он этот способ звукоизвлечения, этот штрих, относит только к таким инструментам, как флейта или труба. То есть именно в этом качестве Дебюсси выступает как новатор. Группа метод духовых инструментов теряет в сочинении Дебюсси свое традиционное образное воплощение грозной героической силы, становясь носителем определенных тембровых раз. Он всеми доступными способами смягчает звучание меди. Он использует турбины и в основном пишет медь в динамике пьяно. Например, он различает способы извлечения звука уголками. Например, просто затурбинный звук или душ. То есть это звукоизвлечение, осуществляемое при помощи прикрытия раструба рукой. Почти исчезающий этот звук сон «д» уберется на слабом дыхании. Или напряженный звук курта. Настоящая курта, как я уже говорила, в партитуре Дебюсси встречается редко. И его оркестр – это оркестр динамических полутонов с превалирующим нюансом пьяно. Одним из первых Дебюсси начинает использовать ударные инструменты в качестве отдельной самостоятельной группы. И я хочу привести пример из жизни Дебюсси. Сейчас он появится на экране. Здесь обращает на себя внимание специфическое использование литавры. Вы видите, что литавры играют по шлаге, да? Вот, а две арфы играют, по сути, выписанные по шлаге, причем они исполняют эти по шлаге таким небольшим фигурой в форме канона. Надо сказать, что сам автор этот тип мелизма именно в данном сочинении характеризовал термином «ощикатура», обозначающий мелизм клавирной и органной музыки 17-18 веков. И, значит, в данном случае литавры дают рисунок этого мелизма, а вот саму педалирующую часть исполняет арфа, поскольку благодаря вот этому канону, вот эта секунда, соль бемоль-ярфа, практически звучит непрерывно. Понятно, да? То есть атака звука отделена от его протяженной части. Чем это для нас интересно, то что это один из первых, ну не один из первых, но это пример использования литавра как самостоятельной оркестровой группы вместе с арфами, несущей на себе функцию оркестровой педали.
А это какой пример? Откуда?
Это жизнь Дебюсси. Можно даже послушать, только там настолько тихий тембр, что я уверена, что это будет послушано.
Достаточно целый.
Ну и стоит напомнить о ранних партитурах композитора Давида чрезвычайности футуристичных инструментов по факту сопровождения. В своем оркестре Грюссье оперирует для различными видами тембровых красок. Во-первых, он обращается к тембрам в их чистом виде, причем тембровая краска при этом часто играет самодостающую роль. Например, в его произведении нередко возникают и тембры, связанные с определенной тематической линией, часто в неизменном виде, поддерживающие явление эпизности музыкальных форм. Стоит вспомнить флейта в низком регистре после полуденного модуля фауна, английский рожок, облака, открытый праздничество, забой дамы, жизов, забой барабанов, ночь, главец после праздничного дня. Кроме того, композитор широко использует тембровые и тембро-гармонические комплексы в качестве однородного звучания. Дело в том, что гармонический язык Дебюсси чрезвычайно разнообразен, поскольку он стал способ передать мимолетное настроение при помощи разных гармонических средств, пытаясь как бы растянуть мимолетное настроение во времени. Особые образные ассоциации набивают ряды неразрешимых гармонических последовательностей или аккордовых параллелизмов, а также средства целотонного лада. И в гармонической окраске композитор добавил тембровую, благодаря чему и возник вот это своеобразное явление тембра гармонического комплекса. То есть гармонический параллелизм обычно подчеркивается однородным звучанием одной тембровой группы. Это может быть как струнная группа, например, сейчас мы услышим фрагмент из романов «Ночи».
Характер, то есть каждый голос мелодизирован и индивидуален.
И в данном случае возможно одновременное звучание одной и той же интонации нескольких вариантов. То есть, по сути, возможно возникновение такого эффекта, как расщепление мелодического голоса. Надо сказать, что этот прием, он в общем в 19 веке довольно часто используется. Например, его можно найти в партитурах нашего отечественного композитора Глазунова, и в этом выражается стремление к достижению особых пространственных эффектов при звучании симфонической партитуры. Дело в том, что здесь стоит вспомнить увертюру вступления к Лендвину Вагнера, когда четыре сравнивающих скрипки звучат одновременно с первых и вторых скрипок, причем играют они одно и то же. И в принципе понять, почему Вагнер сделал именно так, достаточно трудно, но потому что действительно вот это вот разделение на два инструментальных хора мы видим только графически в самой партитуре. Однако, если представить себе, к примеру, что все это происходит, например, в вашем зале консерватории, да, и, допустим, симфонический оркестр сидит перед вами, а ансамбль солистов сидит, допустим, позади вас, и вы как бы находитесь совершенно в новом тембровом пространстве, вот здесь вот, и возникает вот это вот ощущение стереофонического звучания. И вот эта вот особенность оркестра второй половины 19 века, когда многие композиторы пытаются вот к этому расширению звучания тембрового пространства симфонического оркестра, и в частности за счет вот этого вот раздвоения инструментальных голосов. Вот, например, в Жигах это выглядит следующим образом, сейчас я увеличу, к сожалению, я не делала все. Но это видно вот здесь вот, значит, клет играет до, ля, до, си, в это время скрип играет до, ля, си. То есть он берет два разнородных тембра, которые звучат в одновременности, играют приблизительно одно и то же, однако тембр расщепляется на два разных на два разных инструментальных звучания, два различных. И звучит это вот так.
В третьей флейте, третьей рукой, мы видим
другую форму движения, понятно, да? То есть это опять идет повторяемость структур через определенный момент музыкального времени с определенным типом движения, и все это происходит на фоне тремоло в группе струнных инструментов. То есть видно, что значит, совсем мелкая счетная доля у практически эта роль равна звучанию вибрато у струна, движение восьмыми партии литавы и движение шестнадцатыми партии флейта английского рожка и в партии третьего планета, и совершенно иная структура в партии глагол и в партии первого планета. То есть каждая на своем ярусе имеет свою структуру, эта структура повторяется за какой-то промежуток времени, но это как бы такой, знаете, очень доступный пример. Чаще всего так у него не происходит. Чаще у него происходит частая смена. То есть один тип движения сменяет другим типом движения. Допустим, идет периодическая возвратность. Значит, один тип фактуры заменяется другим. Поэтому ощущение пестрости немножко у нас тут возникает. Очень часто кажется, вот не за что зацепиться. И только при внимательном рассмотрении мы слышим, что да, вот оно возвращается периодически. И надо сказать о том, что для Дебюсси чрезвычайно важно ощущение музыкального времени. Это чувство быстрое время и медленное время. Вот. Часто это бывает одновременно. Часто это приводит к таким, знаете, возникновениям полиметрического звучания. У нас ощущение, что звучит в полиметрии и звучит одновременно два разных тембровых ансамбля. И сейчас я вам покажу такой фрагмент. Такой фрагмент есть в Жиго Дебюсси, когда он сочетает звучание глагола домой на 6 восьмых, планеты звучат, там вы слышите пунктирно на 2 четверти, а пиццикаты восьмыми звучит в группе струнных инструментов. Причем в данном фрагменте очень хорошо прослушивается.
Для оркестра конца XIX века, для Эспирии, кстати говоря, тоже в том числе.
для оркестра то, что сегодня, в общем, мы иногда определяем, как оркестр русского модерна. Вот оркестр русского модерна по своей сути, он очень близок вот, с французским оркестром конца 19 века.
Я продолжающий вопрос. Есть такой вывод, поскольку речь зашла о Скрябине, я в оркестре русского модерна, в связи со Скрябиным есть такое, ну, устоявшееся суждение, его пытаются опровергать иногда, но все-таки оно, что с оркестром у него было не очень хорошо, что он слабый колорист, вышел в пьяну в основном. Конечно, это может себе вызывать всякие возражения.
Я скажу, да, что это? Ваше дело, как это
слушать? Конечно.
Это маленький пианист. А для оркестра, кстати, ну, я сколько себя помню, по-моему, курса музучилища нам об этом объясняли. Шостакович писал для оркестра, но не очень, как бы сказать, выразительно. Тоже кто-то говорил, я не помню. Понимаете, то есть есть какие-то традиционные предрассудки, которые почему-то передаются из поколения в поколение. Оркестр существует шумом, кстати говоря. Чайковский написал огромное количество фельетонов. Какой-то шум вообще не было писать партитуру, можно было подумать. Вот. Понимаете, оркестр существует только в рамках оркестрового стиля данного композитора. Каждый композитор подбирает те темпы, он пишет, как он слышит, и подбирает те средства технологические, которые наилучшим способом подчеркивают те черты и звучания его внутреннего слышания, которые наиболее близки ему самому. Вот Скрябин, соответственно, подбирал под себя, понимаете, это его стиль. Каким бы он ни был, но это его стиль, он так слышал, понимаете, он слышал так оркестровую красу. Поэтому я не считаю, что вот, я считаю, что, я считаю, что каждый композитор пишет так, как он слышит, и это нам дает огромный благодатный материал для его внимания. Вот, поэтому Скрябин, я не считаю. По-моему, музыкальные не болеют, как мне кажется. Иногда мне даже трудно понять, знаете, у меня как композитор, когда возникает желание понять, ну как же он это сделал?
Именно по отношению к Скрябину.
Да, именно по отношению к Скрябину. Да, по отношению к Скрябину. Ну как, потому что партитура огромная, вертикаль высокая. Все прослушивается в этом отношении.
Известная реплика Рахманинова относительно первых тактов Прометея. Прекрасно, как это оркестровано, а что мы там короче, это если бы было не оркестровщика, а как нормально. Но это было ответ чисто
связано. Да, и вот я маленько писала в некоторых своих статьях, книгах о том, что гармония и темпа скорее. Качество гармонии определяет
темп. Гармония и темпа очень близка. Дело в том, что Римский Корсаков, когда писал свою строго оркестровку, он же писал книгу не об оркестре. Он был обуреваем странной идеей написать теоретический труд о темпе, о качестве темпа. И есть какие-то заметки, которые не вошли, там, где как раз он пишет о качестве соединения, темпа и гармонии. Он просто характеризует и дает какие-то определения. То есть, в принципе, для композитора, конечно, темп всегда с гармоническим звучанием.
Конечно, вот это вершина вибрации, да, тоже и гармонический принцип.
Да, это гармонический принцип тоже, конечно.
Еще одна параллель очень интересная с Мойлером, которая те же годы ищет стереофоничность звучания оркестра, но, может быть, чуть позже, хотя, в общем, это довольно начало. Это как-то не рассматривали такие параллели? Но у Дебюсси, наверное, нет разных знаний.
Это
тема для разных групп.
Да, это очень интересный момент. Значит, есть все-таки история оркестра, она очень связана... Вообще, оркестр – вещь технологическая. Значит, история оркестра очень связана с историей музыкального инструмента. Очень часто то, что пишет оркестр в партитуре, напрямую зависит от того, с каким инструментом сидит оркестрант в конкретном симфоническом оркестре. Вот. И часто поиск связан, возможность поиска, возникновение возможности поиска связано с тем, что изменилась система инструмента, изменилась структура группы. Понимаете, середина 19 века – это время, когда сформирован классик романтический оркестр практически в современном виде. То есть в этом оркестре присутствуют хоры всех инструментальных групп. Естественно, когда вы, у вас это есть, понимаете, а у вас это нет. А мало того, что у вас есть это, вы можете создать хор из каждого вида инструмента, как для рубавля. Из клеев, забоев с рожком, из погодов, в другом он добавил басовую трубу, то есть появилась возможность вот этого хорового использования. И сразу у вас появляется желание пространственный эффект. То есть это общая тенденция второй половины 19 века, основанная на очень важной для этого технологической базе. Потому что даже те массы, которые появились у Майера в исполнительстве, они были бы невозможны, если бы не было инструментария.
Еще оркестр русского модерна, какие еще можно назвать образцы?
Знаете, все по-разному говорят. Глазунова, конечно, называла всегда. Наверняка Рахманинов. Для меня, конечно, безусловно, Черепнинов, да, и Дюченинов тоже. Вот. Бесспорно русский модерн. Вы знаете, вот если взять временные рамки, то Римский-Корсаков тоже попадает в конце.
Поздний, да.
Поздний, совершенно безусловно, но и он родитель этого. То есть, как бы, это традиция, которая выросла все-таки из его типа.
А хотя, как в прикольных источниках, есть уже наблюдение такого рода о русском. Об оркестре.
Вы знаете, об оркестре пишут мало.
Вот поэтому столько вопросов у нас возникло.
А оркестры пишут мало
через музыковедение.
Да, это шла через музыковедение, совершенно верно. Пишут мало.
Это безумно трудно.
Да, потому что это интересно, но я призываю всегда музыковедов к пониманию этого вопроса, потому что мы как-то затрагиваем проблему полифонии, проблему гармонии, проблему формы. Проблема оркестра, как мы для них, это не так.
Ну вот спасибо, что благодаря вам на нашей интервью.